предложении сказано, что от России не требуется что-либо новое, требуется только исполнение старых союзнических обязательств. Но императрица считает себя обязанную признать случай союза только относительно одного короля великобританского. Относительно короля польского случай союза еще не представился. Что же касается королевы Венгра Богемской, то у нее нет никакого права полагаться на прежние союзные договоры со здешним двором, потому что союзный договор с императором Карлом VI в 1733 году изменен в предосуждение великого князя-наследника, как герцога Голштинского, почему союз отныне царствующей императрицы не признан, формально до сих пор не возобновлен и не ратификован. Впрочем, императрица готова заключить новый союзный договор. Императрица не отрекается также заключить конвенцию с державами, подписавшими Варшавский трактат. Конвенция эта должна заключаться в следующем. Россия выставляет 30 тысяч войск, за которые ей должно быть заплачено по 1 250 000 албертовых ефимков ежегодно. Если на Россию нападут турки, персияне или какие-нибудь другие нехристианские народы, то 30 тысяч войск возвращаются назад в Россию, но деньги продолжают уплачиваться во все время продолжения войны. Если же на Россию нападет христианская держава, то кроме уплаты денег, союзники обязаны сделать диверсию в пользу России или оказать ей выговоренную в договорах помощь. Наконец, союзники обязаны гарантировать все немецкие владения великого князя-наследника. Послы отвечали, что переданная им бумага тем более для них горька и прискорбна, что противна интересу России и славе ее величества. Они не станут говорить о том, что случай союза с королем польским существует очевидно, равно не станут говорить о том, что неслыхано в свете и неизвестно ни одному народу, что договор должен подтверждаться при каждой перемене правления. Неизвестно Европе, что если по требованию императрицы Анны изменен один параграф договора между Россией и Австрией, то и весь договор потерял силу. Опасные последствия такого принципа скоро ниспровергли бы человеческое общество, ибо каждый государь мог бы тогда сказать: «Мой предшественник не мог уступить таких-то городов или таких-то областей», не заключать такого договора, потому что это предосудительно для моего наследника. Послы и министры не коснутся также жестоких и неслыханных условий, требуемых за русскую помощь, ибо в целом свете не найдется договора, в котором бы подобные условия были предложены и приняты. Впрочем, послы и министры признают ответ 30 мая отговоркою в исполнении обязательств и полным отказом на все их предложения. Ланчинский получил приказание передать устно министрам Марии Терезии, что его государыня согласна возобновить союзный договор на основании договора 1726 года, но с исключением обязательства подать помощь королеве в настоящей войне и ручательство за прагматическую санкцию. При этом Ланчинский должен был жаловаться на Розенберга, который позволил себе слишком резко высказать свое неудовольствие на конференции 30 мая. Граф Улефельд отвечал, что наоборот, Розенберг обижен, потому что он один объявляется виноватым. А голландские и английские министры в стороне, тогда как все дело в том, что с русской стороны объявлены невозможные условия. Утопающий вопит о помощи, а приятель говорит ему: «Подожди до завтра». «Кажется, — продолжал Улефельд, — при вашем дворе утверждено мнение, что России никакие союзы не надобны, что нашему двору в русском больше нужды, чем русскому в нашем. Но как можно это предвидеть?» «Дело понятное, — сказал Ланчинский. На австрийский дом бывают частые нападения, и в настоящее время он выдерживает войну. «Поэтому-то мы и помощи просим», — возразил Улефельд. «Но относительно будущего нельзя сказать ничего решительного. Вы, может быть, думаете, что теперь Порто находится в упадке благодаря персиянам, и Россия поэтому долгое время будет покойна. Но надобно обратить внимание на причину упадка, которая случайна. Если настоящий султан будет низвержен и сядет на престол один из его племянников, который поразумнее и пободрее, и если новый султан, помирившись с Персией, нападет на Россию, то наша королева, которую допускают теперь до обессиления и разорения, будет ли тогда в состоянии подать помощь России? «Пассаж, о котором вы упоминаете, не в ту силу клонится», — отвечал Ланчинский. «Турки, оправившись, скорее всего, нападут на Венгрию, которая к ним близка, а в подстрекателях к этому не будет недостатка». Но прусский король не был доволен тем, что Россия уклонялась от союза с его врагами. Он потребовал, чтобы Россия удержала польского короля, как курфюрста саксонского, от враждебных действий против Пруссии. На это Чернышеву приказано было отвечать, что русский двор сначала был того мнения, что смерть императора Карла VII и выбор нового главы империи соединят важнейших имперских членов, но вышло иначе. Между членами империи, равно как между ними и другими державами, продолжаются прежние отношения, и потому русский двор должен также смотреть на дело по-прежнему. Если король прусский по-прежнему хочет исполнять обязательства к своим союзникам, то и король польский, как курфюрст саксонский, может точно так же поступать относительно своих союзников. Предосторожности, принимаемые королем польским для собственной безопасности, и исполнение этим государем своих обязательств к союзникам не могут быть признаны враждебными действиями против Пруссии. И потому саксонские земли не могут за это ничего потерять, тем более что король польский обнадежил русский двор, что не хочет нарушить своего нейтралитета и предпринять что-нибудь прямо против прусского короля. Если же Пруссия подвергнется нападению по какой-нибудь новой причине, а не вследствие ее прошлогоднего нападения на Богемию, то Россия своей предупредительной помощью докажет, как она намерена держать свое слово. Подевильс отвечал на это со смутным и недовольным видом, что он никак не может понять причину, почему Дрезденский двор имеет счастье пользоваться дружбой русской императрицы предпочтительно пред берлинским. Непонятно, почему русский двор не хочет предотвратить лишнее кровопролитие, тогда как может это сделать одним своим словом, сказанным Дрезденскому кабинету, чтобы тот не помогал венгерской королеве. «Кровопролитие последует», — продолжал Подевильс, — «потому что мой государь принял твердое решение считать этот поступок Саксонии за военное действие против Пруссии и в надежде на свое правое дело и на своих союзников отомстить за это Дрезденскому двору впадением в собственное его владение, не признавая его нейтралитета, ибо мы имеем верное известие, что между Саксонией и Австрией уговор разделить между собою Силезию, когда она будет отвоевана у Пруссии». На это велено было Чернышеву отвечать, что прусский король прошлого года сам в своих манифестах объявил, что хотя он, вступаясь за главу империи, напал на Богемию, однако с венгро-богемскую королеву никакой ссоры не имеет и при Бреславском договоре держится. Точно так же и король польский может помогать Марии Терезии, а с берлинским двором продолжать доброе согласие. А если бы от нашего произвола зависело считать помощников врагам, нашим также и нашими врагами, и последовать прусскому принципу, то между Голландией и Францией давно бы уже велась война, но мы видим другое. Французский министр живет в Гаге, а голландский в Париже. Чернышев должен был объявить, что его двор не думает, что прусский король решился что-нибудь предпринять против Саксонии, ибо в таком случае он будет нападчиком, и союзники Саксонии, в том числе и Россия, принуждены будут подать ей помощь. Между тем Франция сильно хлопотала, чтобы Россия не дала войска Англии за субсидии, чтобы не соглашалась на избрание в императоры германские, мужа Марии Терезии, герцога Тосканского, Франца, а содействовала избранию саксонского курфюрста, короля польского Августа III. чтобы вошла в четверный союз с Францией, Пруссией, Саксонией. Или, если уже этого нельзя, оставалась бы совершенно нейтральной. В это время, как мы видели, место русского министра в Париже занимал Гросс. Но императрица думала, что французский двор будет недоволен назначением Гросса, что надобно будет отправить кого-нибудь познатнее. Да и лучше, чтоб там кто из российских был. В начале года министр Людовика XV маркиз д'Аржансон толковал Гроссу, что будет противно мудрости императрицы послать войско на помощь Англии, ибо в таком случае Елисавета не будет более беспристрастна и лишится своего высокого значения посредницы при умиротворении Европы. В апреле д'Аржансон начал внушать, как невыгодно для России поддерживать избрание герцога Тосканского в императоры. Он будет сильнее всех своих предшественников из старого австрийского дома, что для Елисаветы опасно по естественной склонности венского двора к брауншвейгской фамилии. Хотя Ботта и умер, но его вредные замыслы могут возобновиться в России. Если бы Россия вступила с Францией и Пруссией в такой тесный союз, чтоб было три головы под одной шапкой, то ей нечего было бы бояться никакой державы. На донесение об этих речах Гросс получил в ответ из Петербурга приказание не входить с д'Аржансоном в дальнейшие объяснения и ограничиться только наблюдением сентиментов французского двора относительно Саксонии. Эту сдержанность Гросса французское министерство, естественно, приписывало Бестужеву, и д'Аржансон в разговорах с Гроссом даже не мог удерживаться, чтобы не называть Бестужева англичанином и не замечать, что действия русского министерства не согласны с видами самой императрицы. Это раздражение против Бестужева поддерживалось донесениями Дальона, который жаловался на холодность русского канцлера, на невозможность его подкупить. Дальон старался объяснить себе такое поведение Бестужева или тем, что в бумагах маршала Белиля, захваченных австрийцами, найдены какие-нибудь выходки, озлобившие русских министров, или тем, что Порта предложила свое посредничество для заключения всеобщего мира, когда этого посредничества желала для себя Россия. «Если справедливо первое, — писал Дальон, — то надобно вытерпеть последствия, а второе может принести пользу, ибо если русские думают, что мы своим влиянием могли побудить султана к предложению посредничества, то граф Бестужев должен опасаться, чтобы мы не довели турок и до чего-нибудь большего. А Россия не без причины ничего так не боится, как турецкой войны. Мне кажется, что в Турции можно сделать очень много хорошего. Несколько татарских набегов, от которых Порта всегда могла бы отречься, произвели бы между здешним народом большую тревогу. 30 000 янычар, которые бы расположились лагерем со стороны Белграда или начали бы усиливать пограничные гарнизоны, могли бы препятствовать выходу такого большого войска из Венгрии. Ослепить Бестужева можно только знатную сумму, и потому надобно ее ему дать, иначе от меня требовать ничего нельзя. Вице-канцлера гораздо легче можно склонить к принятию пенсии. Женатый на двоюродной сестре императрицы, он свергнет Бестужева. Россия вовсе не так сильна, как кажется издали. Да и то, если слушать людей, которым выгодно представлять ее сильной. В деньгах страшный недостаток. В начале июня Дальон писал: «Я вторично сделал канцлеру те приятные предложения, которые особенно могли бы его подвигнуть. Но он выслушал их равнодушно. Вице-канцлер сказал мне: „Не делайте нам зла, а мы вам его делать не будем“. Я взял его за руку и, смотря прямо ему в глаза, спросил: „Может ли мой двор полагаться на все то, что в этих четырех словах заключается?“ Он, пожимая мне руку и также прямо смотря мне в глаза, сказал: „Да“. Итак, в настоящее время о союзе толковать нечего, и я должен стараться об одном — препятствовать, чтобы Россия не давала помощи нашим неприятелям, в чем и надеюсь успеть, не истративши ничего из королевских денег. До сих пор и другие иностранные министры не больше меня успели. С той только разницей, что они деньгами сыплют, а я деньги королевские сберег. Все хотят что-нибудь при здешнем дворе сделать, но никто ничего не сделает. Д'Аржансон отвечал Дальону. «Ваше письмо от 8 числа подает мне большую надежду на русский нейтралитет. И, как видно, никто ничего и не сделает. Мы знаем важность этого нейтралитета, знаем, что он может вести к миру. Но еще важнее для блага Европы заключение четверного союза между Францией, Россией, Саксонией и Пруссией. И по заключении такого союза, кто бы осмелился возмутить покой Европы? Мы стали бы предписывать справедливые и умеренные законы. Знаю, что нелегко согласовать этот четверной союз с союзным договором между Россией и Англией, но средства нашлись бы, если бы было доброе желание. Венский двор подал теперь новый пример своего тиранства относительно Баварского дома. Он обманул молодого курфюрста, обещал ему помощь и оставляет беззащитным. Позволил ему нейтралитет, а между тем хочет посылать его войска в Италию для защиты своего собственного дела. Города его удерживают. Хочет захватить его курфюрстский голос, чтобы распорядиться им согласно со своими видами. Контрибуции требует. Хочет разорить Баварию окончательно. Венский двор управляет Германию железным жезлом. Гессенцев и палатинцев обижает. Хочет принудить всех курфюстов на императорских выборах подать голос в пользу великого герцога Тосканского. Но годится ли этот принц для ношения императорской короны? Неужели императрица, столь великодушная, мудрая и щедрая, пожелает содействовать возведению на императорский престол принца столь малодостойного, который не приобрел себе в Европе никакого значения, который не имеет никакого права, кроме силы Венского двора. Вице-канцлер вам сказал, что императрица приняла решение не помогать, не препятствовать избранию великого герцога Тосканского. Такое равнодушие неприлично столь великой государыне. Она упускает случай приобрести великую славу в Германии. Петр Великий поступал не так. Он ревностно искал случаев вмешиваться в германские дела. Мы намерены твердо и навсегда соединиться с Россией. Мы чувствуем, что русские всегда будут неприятелями турок. Но упомянутый выше союз повел бы к тому, что турки не могли бы пошевелиться в Европе.